Так, ну вот, вот видно, что давно-давно не тренировался, рука дрогнула и случайно нажала не интро, а аутро, поэтому оно так долго, оно вообще там секунд 40 бы крутилось и играло, если бы вовремя не заметил и не продемпфировал и не нажал другую кнопочку. Так что вот надо потренироваться будет на досуге, пальцы правильно ровненько ставить и нажимать куда надо, а не то, куда Бог на душу положит. Это все-таки не программировать, здесь надо серьезность, здесь надо точность, здесь надо прицел. Ух, да, ну давайте стандартный дисклеймер сделаем, который у нас всегда после сотен-сотен дней. Здравствуйте, здравствуйте, коллега, здрасте. Мы как раз ждали-ждали, но уже начали, включили магическую кнопочку записи как раз. Ну вот только-только, ждали-ждали, вот только буквально.
Да, о, привет. Я уже привет. Был готов удалять ивенты с календаря. Думаю, так, ну что-то мы не собираемся.
А, слушай, только у тебя классический лаг. Такой, типа там через 3 секунды после видео приходит аудио.
Хорошо, я сейчас посмотрю,
что. Подожди, уже нормально. Вот прямо сейчас нормально. Вот.
Интересно.
Вот. Так, ну, хоть у нас был огромнейший разрыв, классический дисклеймер, который мы начинали делать не перестаем. Это, опять же, мы всячески стараемся помогать закончить эту войну, так что на какой бы стороне вы ни были, если вы... Как можете, так и помогайте, как говорится. Вот есть страничка специального банковского счета, на который любую карточку принимает. Вот, так что, независимо от того, что происходит вокруг вас, хотите поддерживать, идите, кидайте деньги. Вот, а если по какой-то причине боитесь, ну, мы тогда до вас рано или поздно по-другому доберемся. Собственно, все, стандартный дисклеймер закончен. Если у кого есть идеи, что нам в дисклеймере еще показывать, кидайте ссылки. Нам периодически кидали ссылки, мы там периодически разные вещи показывали. Повернись живым фонд с Патреона, к сожалению, выгнали, поэтому мне сейчас это единственное вот место, самое главное, которое я знаю, куда я тоже тысячами отправляю. Вот. Господа, сколько мы не собирались? Сколько времени мы не записывались? Кто помнит?
Я пытаюсь вспомнить, про какие игры я рассказывал, и по этим отметкам откатиться, в какой момент мы перестали записываться. Мне кажется, давно. Еще, наверное, с апреля, нет?
Я думаю, да. Я думаю,
Да, где-то так.
Ну, для тех, кто не на лайве сейчас, давайте формально заинтродюсимся. В студии сегодня у нас Дмитрий, скажи всем привет.
Привет.
И Глеб, давай скажи тоже всем привет.
Привет, привет.
Слушай, Глеб, я расскажу о многом разном сегодня, как говорится, со своей стороны, но а ты готов рассказать о том, где ты? Ты, по-моему, не рассказывал в подкасте, и вот. Ты, по-моему, еще...
Я, по-моему, в подкасте-то не был сколько не был я? Давненько. Один раз, наверное, после февраля, и то, по-моему, я присутствовал, да?
На самом деле...
Ты заходил как-то.
Заходил, да. Так что и...
Но ты заходил из другой географической локации, я вот о чем. Если ты понимаешь, о чем я.
Да, я помню.
Наверное, я
понял, о чем ты. Нет, наверное, я не готов рассказывать.
Не готов, хорошо. Так что не узнаете вы, где Глеб. Вот. Догадывайтесь по лагу с его стороны. Вот сравнивайте лаг между нами и Дмитрием, и между нами и Глебом, и гадайте, где он. Хорошо.
Подожди, это триангуляция получается. То есть, как, знаешь, нужен такой ресерч, как это privacy страдает, если ты разговариваешь больше, чем с одним, с двумя людьми. Нет, сколько нужно? Три человека нужно, чтобы координаты все, да, найти, триангулировать.
Как за вечерним столом, за общим так, аккуратно тебя при жене спрашивать о твоей бывшей.
Да-да-да. Так, ну что? Я, честно признаю, что я был виновником тому, что мы давно не собирались по разным но то причинам. Я сейчас поведаю, как говорится, жизненную историю того, что происходило и происходит. Вот, потому что эту историю частично получилось зарезолвить благодаря тому комьюнити, которое мы выстроили, вот. Ну, а некоторые вещи до сих пор еще происходят. Посему, наверное, начну именно с этого. Короче говоря, все знают, что произошло в моей родной стране, но дальше, как говорится, пошло следующее. Я, само собой, помогал кому мог и в первую очередь приоритизировал помощь своим родным. Хотел как можно быстрее их перевести сюда, и это у меня получилось. Вот я таки перевез сюда бабу, маму, они переехали через границу с Мексикой. В результате действительно большую часть вещей они оставили на родине. И я вот просто ставлю себя на их место, я не представляю, насколько бы мне было тяжело вот так взять, сорваться и полностью переориентировать свою жизнь, вот то, что происходит. Поэтому неимоверно им благодарен, что они сделали этот шаг, потому что мне, само собой, намного более спокойно, зная, что они рядом и в безопасности. Нет вот этого ощущения каждый день проверять, а ответят ли сегодня мне по смс-ке, да, поднимут ли трубку. Вот само собой, намного спокойней. И, как говорится, да, это огромнейший шаг, это большие изменения, это огромнейшие изменения с их стороны. Но, казалось бы, вот на этом, возможно, история получит хэппи-энд, и все было бы нормально. Но дальше получилось интересно. Они когда сюда приехали, я думаю, хотя для многих, я не знаю, как много слушателей понимает, как работает американская система страхования, это довольно-таки сумасшедшая вещь, и, само собой, при приезде мы им оформили так называемый travel insurance, это специальная страховка, которую некоторые вещи покрывают, такие базовые. Постарались найти хороший insurance. Вот, и буквально сразу же после приезда, через несколько недель, там, типа месяц, наверное, мама начала чувствовать себя нехорошо, попала в госпиталь, и оказалось, что у нее есть некоторые довольно-таки серьезные заболевания, которые требуют довольно-таки серьезного вмешательства, скажем так. И мало того, что вот все так случилось, так случилось оно еще таким образом, что ее поместили в госпиталь, который не покрывался страховкой, которую я начал ее делать. Все они сюда приехали, у них был travel insurance, я им тут же начал делать правильную страховку. И, понятное дело, когда я начинал делать правильную страховку, я не представлял, через что придется проходить, и я выбрал страховку, которая покрывает определенный набор госпиталей. Если ты случайно оказался не в ней, то она не покрывает. Но нам повезло, потому что, вот, как говорится, элемент везения, потому что на момент, когда все случилось, еще не было 60 дней с момента, когда они въехали в страну, это означает, что у нас еще есть легальное право взять другую страховку. И это означает, что, несмотря на то, что у нас одна уже есть, мы начали оформлять другую, ту первую потом можно будет заканцелить. И тут прям случилось сумасшедшее. Страховая контора стала в позу, начала говорить: нет, мы вам страховку не дадим, потому что мы не верим тому, что вы живете в Калифорнии. Там действительно есть перечень документов, которые являются официальным подтверждением. И этот перечень документов, он весьма своеобразный. Там, типа driving license обязательно должен быть, там utility bill должен быть, право на владение дома, регистрация машины. Короче, такие вещи, которые, если ты просто приехал в Калифорнию, вот ты живешь первый месяц, тебе их не достать, вообще нигде никак не взять, у тебя, ну вот, неоткуда их взять. И, ну и мало того, что они нас очень долго мусолили, обещали нам, что да, получится, потом говорили, что не получится, а при этом госпиталь, с другой стороны, уже сказал, что вот, если по типу страховки не будет, то все, мы дальше процедуры, которые требуются, выполнять не будем. А, ну вот как бы на таком вот распутье, да, тебе Господь говорит, что все, как бы ничего делать не будем, или деньги давайте, или давайте другую страховку. При этом единственное, тут нужно еще отметить, что действительно украинцам сейчас дают, сразу же дают медикал, и вот это неимоверно классная штука, это страховка, которая почти покрывает все, но там есть нюанс. Медикал в Калифорнии, он работает в конкретном округе. А у мамы был довольно-таки тяжелый случай, который нужно было лечить в определенном госпитале. И несмотря на то, что они некоторые процедуры уже выполнили, уже можно было переводить в другие госпиталя, но, понятное дело, переводить это немножко субоптимальная вещь. Можно было, но лучше бы без этого. Поэтому хотелось остаться в том госпитале для всех последующих процедур, так сказать. А медикал покрывал только в определенном регионе, вот и все, вот только в области. Если тебе надо госпиталь вне области, то он не покрывает. Вот, ну и каким образом попытался изначально это дело решить, когда уже понял, что они становятся в интересную позу, и наш агент, как говорится, приходит и говорит, вот того нет, всего нет, вот то они сказали, вот все они сказали. Я пошел в Твиттер, написал твит, чтобы типа вот госпитал, вот такой-то иншуранс, они такие вот козлы, вот прямо тут здоровье человека зависит от решения, они какой-то фигней маются. И оплатил там на $300 еще и рекламную кампанию, вот чтобы показывало это всем нашему губернатору местному. Там у Твиттера же есть оптимизация, под что ты оптимизируешь. Там есть оптимизация увеличить engagement. То есть он будет показывать таким людям, которые вовлекутся. И, ну, само собой, там, десятков тысяч людей, которые посмотрели огромнейшее, 90% поддерживающих, само собой, там были 10% каких-то совершенно ненормальных людей, которые в стиле, а, вот, в стиле, понаехали, забираете, вот, вот, все, все вот это, вот. Причем, что самое интересное, ссылаясь на совершенно сумасшедшие законодательные акты, которые они не поняли, не прочли, не так, не оценили, и это было вообще очень интересно, особенно когда людям указывают, что они совершенно не понимают, как работает тот закон, на который они ссылаются, как бы все по-другому, это просто умиляет.
Погоди, тебе в Твиттер приходили?
Да. Там типа 9 из 10 нормальных, ой, 9 из, да, из 10 нормальных комментариев, но ты можешь посмотреть там на реплаи, там есть некоторые сумасшедшие просто реплаи, и потом еще другие люди придут и говорят, ну что ты делаешь, ну что это, ну типа это неуместно для данного контекста. Ну и в результате тут же ко мне пришел представитель конторы, в Твиттере причем, прямо в Твиттере пришел и постучался. Говорит, ну вот, извините, что так было, давайте мы сейчас начнем быстро разбираться. Начали разбираться, после этого они хотя бы нам начали отвечать, какие документы они готовы рассмотреть в качестве исключений, что им подавать, и хотя бы начали отвечать. До этого был просто молчок, что нашему агенту не отвечали, что нам не отвечали, и должны были там еще где-то с 26 июня нам уже сказали, все готово. А потом в июле оказалось, что ничего не готово, что страховая компания еще ничего не начала делать, а нам все надо было еще с начала июля. Ну, в общем, такие вот интересные коврижки. Ну, понятное дело, что сказать, что это не был стрессовый период жизни, ничего не сказать, он дальше продолжается, но, опять же, мне грех жаловаться. Я пытаюсь себя поставить в их shoes, в их одежду, на их место, и понимаю, что да, те мои стрессы, через которые я сейчас прохожу, это ничего. Но тем не менее, вот как-то сейчас все уже выстроилось в такое состояние, что вот приблизительно представляешь, какой план действий, приблизительно уже представляешь, как все должно развиваться, уже как, вот в тот момент, когда ты понимаешь, что окей, все под контролем, я знаю, куда оно должно двигаться, я представляю следующие шаги, мы уже представляем бюджет, мы представляем такие вот вещи, то, понятное дело, спокойствие серьезно увеличивается, потому что вот все, уже нету такого страха за здоровье, еще за какие-то вещи, и поэтому сейчас уже все нормализовалось, и все будет хорошо, то есть, в принципе, у нас действительно уже не то, что виден свет в конце туннеля, а уже вообще все, все, все отлично, осталось еще несколько вещей, которые нужно доделать, но самое тяжелое вроде бы позади, но самое главное в этой истории, что мама себя чувствует вроде бы очень-очень хорошо, вот, ну, вот, насколько я, конечно, могу судить со стороны наблюдающего. Ну вот как-то так, вот это все, само собой, сузило все мои действия до только работы, ничего, все, практически все остальное было приостановлено, и вот немножечко, понемножечко сейчас возвращаюсь к разным-разным вещам, и тут еще меня подкосило то, что вот вторая уже мелочь, в сравнении со всем этим, остальная мелочь, но вторая мелочь — это проблемы с горлом, я очень медленно восстанавливаю свои связки, и что с ним происходит, не знаю, только пойду к врачам разбираться. Вот сегодня я провел день без кофеина вообще, и я весь день пил теплый чай, и мое горло дожило до вечера, я даже могу продолжать разговаривать. Но вообще, в принципе, если бы я выпил даже две чашки кофе сегодня, то я бы не смог уже вечером все, я бы не смог общаться вообще. Пока что я увидел такую корреляцию между кофе и проблемой со связками. И, возможно, действительно придется выбивать у себя привычку пить кофе, ну, как минимум в те дни, когда мне митинги с утра и до ночи, как сегодня. И вроде бы получается. Если это получится, то это отлично, это означает, что подкаст, ну, как минимум, я смогу дальше вести. Вот. Ну, я много наговорил, на самом деле. Расскажите теперь вы, господа, что у вас произошло?
Да, просто это, у тебя большая такая была личная история, и не хотел слезать там, знаешь, с глупыми комментариями и вопросами. Здорово, что ты рассказал. Нам надо с Глебом это, наоборот, чтобы твои связки не страдали, нам нужно как можно больше говорить, отнимать у тебя практически хлеб.
Заполнять эфир, да?
Вообще, на этой волне, пока мы не ушли, это же интересный топик, да, про то, что сейчас многие проблемы, их можно решить только вот такой публичностью, да. Вот ты, кстати, очень классный способ раскрыл, потому что я вот про это тоже думал, что реально случается проблема, даже мы не говорим вот про там жизни и так далее, а вот возьмем кучу историй, когда Google забанил какой-то бизнес, потому что робот решил, что они мошенники. Ну, были такие истории, да, и люди не могут дозвониться и так далее, ну, потому что нет никакого нормального суппорта. И они забанены, при том, они уже не кастомер. И единственное, что помогает, люди ходят там на Hacker News, еще в какие-то. И это касается не только Гугла, то есть это касается вот реально всех больших компаний, в которых решили, что давайте сэкономим на поддержке, и ну, нам не так важны кастомеры. Единственный способ — это нанести им достаточно большой публичный дэмэдж, чтобы они поняли, что решить твою проблему будет дешевле, чем избавляться от этого дэмэджа. И это стрёмно, потому что я вот думал, а у меня ведь нету популярного твиттер-аккаунта, там, то есть я не медийный человек. И ты очень интересную штуку рассказал про рекламу, что реально можно потратить деньги и, по сути, сделать это publicity, чтобы атаковать. Причем, ведь это же так и используется, да, там политики используют медиа для этого. Но для обычных людей я не слышал, чтобы можно было персонально, ну, как персонально использовать таргетированную рекламу. Теперь вот буду знать. И...
Да, мне тут интересно еще нюанс такой, почему это, собственно, сработало таким положительным образом. Ведь, ну, пишут там что-то в Твиттере. То есть они действительно, получается, следят за своей репутацией. С другой стороны, если компания следит за своей репутацией настолько, что они отвечают на сообщения в Твиттере, в социальной сети, то как они могут при этом просто игнорировать или специально уходить от каких-то проблем? Ладно, я понимаю, если бы они отказали законно, там нашли адвоката, который скажет, ну, подумали, что это не по деньгам нецелесообразно, отказали, но они просто, получается, действительно забили на
клиента. Слушай, ну, так и есть, а это компании делают, то есть для них просто уход одного клиента — это невыгодно, да, а в случае славы, например, для них это, возможно, бизнес-выигрыш, а и только сильный противоположный дэмэдж, да, он заставит их двигаться. Иначе компания не двинется. Тем более, что это же еще разные люди, скорее всего. Скорее всего, какой-нибудь агент, который выписывает страховки, у него какой-нибудь KPI, насколько он принес убытков компании, приведя людей там с текущими заболеваниями. Причем даже какой-нибудь не открытый KPI, но он знает, что бонус он не получит. Вот. А те, кто следят за Твиттером, да, это тут же какая как работа, знаешь, это персональный байс. Какой-нибудь директор смотрит, а в Твиттере поливает его компанию. И он прибегает и там говорит по голове там каким-нибудь маркетинговым чувакам, идите разруливайте.
Ну да, у тебя же интересно. На самом деле процессы оптимизированы, и там 99% людей проходят через эти процессы. Один отваливается там, не потому, что даже компания не хочет их брать, чтобы они платили, а потому что вот этот 1% не соответствует каким-то формальным гайдлайнам. Но если бы был какой-то процент детально рассмотреть каждый кейс из этого 1%, они бы, возможно, все прошли тоже. Но у них нет возможности рассматривать все из этого пайплайна, они просто по всем отказывают. И, ну, если ты добьешься индивидуального, того, чтобы на тебя посмотрели индивидуально, так сказать, кто-то разберется и скажет, да, вот как бы... Но на массах они все равно это включить не могут, потому что, ну, у них нет столько ресурсов. И...
Но в каком-то смысле это, знаешь, такая реинкарнация, ну не реинкарнация, а другой вид вот этого, типа найти знакомого врача, знаешь, вот это
да,
постсоветское
пространство. Да, да, да,
вот
да,
у
да.
меня кто-то знает врача, и ты сможешь к нему прийти пообщаться, может быть, даже взятку дать, и тогда ты получишь лучшее лечение. Как-то так. А здесь вот способ достучаться до каких-то конкретных людей вот такой вот.
Да, и, строго говоря, мне он кажется правильный, потому что если ты делаешь это не с благой целью, то вот эта вот промо-компания, она может backfire тебе, когда все придут и скажут, ты что делаешь?
Ты знаешь, я бы, наверное, это обсуждал в контексте, там, Google забанил мой бизнес, и я расстроен, и пошел кричать Twitter. Но когда дело касается страховки людей, по мне, так компания изначально должна вести себя хорошо. А если она ведет себя плохо, то ее должны за это наказывать очень-очень сильно на государственном уровне. Ну, то есть это совершенно разные области жизни.
Вот я, кстати, хотел зафайлить официальную жалобу. Здесь есть орган, который рассматривает страховки, потому что технически тут важно в анализе таких вещей оставаться хладнокровным, потому что есть вещи, где можно сказать, что это плохо с точки зрения моральной, но они не перешли черту закона. В данном случае они перешли, и эта черта была то, что они еще в июне там, 20-го кто-то посмотрел на все это хозяйство и сказал, все нормально, все вам, все заапрувили, ждите, 1 числа у вас точно будет карточки. И эта информация была доведена нашему агенту, а он уже потом довел нам, а потом там оказалось, ну, короче, много чего оказалось непонятного, потому что в какой-то момент они перестали отвечать с их стороны. И вот это вот уже да, на этой почве точно можно их прессовать, просто если бы идти путем жалобы, то ничего бы еще до сих пор не решилось, только сейчас бы, наверное, жалобу там кто-нибудь на госоргане начал рассматривать, вот.
Ну, это из разряда, знаешь, как типа в случае аутаджа быстро зафигачьте SSH, почините серваки, а потом уже разгребайте баги, которые привели к этому.
Да. Такс, да.
Кстати, с такой штукой работающей, а не было ли цифровых вымогателей, которые запускали рекламу и говорили, так, вот мы это продолжим.
Бывают, полно.
Без подобства, если не заплатить.
Я тебе больше скажу, бывают даже и более официальные, когда люди там в суд собирают коллективные иски с надеждой выбить что-нибудь. Они всегда убивают, но иногда есть. Знаешь, это вообще такая популярная тема, какой-нибудь адвокат, которому... нету там дела, работы, и он, значит, находит какую-нибудь компанию, типа Uber там, или Google, находит у них какую-нибудь проблему, причем она, может быть, и не особо и весомая, вот, и зачастую проблему, которая маленькая, то есть одному человеку судиться из нее нет смысла. Ну, то есть там условный Вася, которого Google, там, не знаю, отнял $5 из какого-нибудь там приложения. Ой, слушайте, я что, завис?
Не-не-не, мы тебя слышим, все нормально.
Хорошо слышишь.
Да, условный Вася, ему неудобно идти, Google судиться дорого. Так вот, адвокаты собирают коллективный иск, ищут таких условных кучу людей, у которых эта проблема, и от них, от их имени подают коллективный иск с обещанием им там вернуть их там не $5, а 4.50, а сдачу себе оставить за работу. Тут прям это популярная штука, и, соответственно, они тоже по-всякому там давят на компании и на остальное...
Достаточно известный сериал есть «Лучше звоните Солу».
А, да, там же как это было со стариками,
вот,
по-моему.
Да, прям вот схема один в один.
Я тут быстро попытался найти статейку одну, ладно, я не смог, так расскажу в тему. Там есть интереснейший просто дядька, который пришел и зафигачил pull request в один из больших проектов. open-source-ных. И, ну, это все открыто, поэтому можно посмотреть. И когда вы обычно контрибьюете в большой open-source проект, вы должны подписать CLA. CLA — это по факту бумажка, которая говорит, что вы передаете все права на вот той entity, которая владеет этим проектом. Это на самом деле просто с той точки зрения, чтобы не менеджить десятки, а то и сотни тысяч совладельцев прав на разные вещи. Это так не сработает. И человек сделал pull request, но при этом не подписал CLA. Соответственно, pull request мержен не будет, потому что он не передал права. А потом он написал, с утра сделал pull request, а вечером написал статью, как держать заложника компанию, не подписывая их CLA. И, ну, человек явно не понимает, как работает open source, но...
Погоди, а что он держит в заложниках?
Его идея, значит, его логика в статье такая. Я статью сейчас быстро не нашел, но, может, шоу-нотки подкреплю, если смогу найти, потому что она даже не гуглится. Это я ее нашел, потому что посмотрел, кто это дядька, и как бы глянул на него. А логика у него такая. Вот представь, что, Дим, у тебя open-source проект, ты просишь CLA подписать, я сабмичу pull request, но не подписываю CLA. С этого момента, и представь, что я сделал полезную тебе фичу, вот прям полезную, но ты ее не вмержил. С этого момента, если ты ее сделаешь сам, я приду и скажу, ты ее украл, вот ты мой pull request. Да, ты у меня скопировал, вот мой pull request, как бы. То, что ты ее не хочешь мержить, pull request, это твое дело, но ты как бы...
А на это у нас, знаешь, какая теперь есть движуха? Да, ты показываешь видео, где ты GitHub Copilot написал коммент, а он тебе фичу дописал. Видишь, это не я, это Copilot, а там лицензия разрешает.
А, так в этом же и прикол. Вот в этой логике все хорошо, кроме одного. Ты для pull request fork делаешь. Это означает, что твои changes, они под лицензией, которые там. То есть я могу взять этот PR, сделать ровно такой же, и сделать свой PR, и подписать CLA, потому что лицензия форка, она, собственно, является лицензией основного проекта. Вот, да.
Кстати, насколько я понимаю, CLA, он не только про менеджмент, а еще про ситуацию, когда технически, про это уже обсуждалось, почему это начали делать, что человек, сделавший тебе какой-то код в твою кодовую базу, в будущем он в теории может сделать withdraw лицензии, сказать, вы знаете, а теперь я передумал и не хочу вам больше отдавать мой код, вытащите его, пожалуйста. Ну, естественно, для многих проектов это просто невозможно.
Это очень интересно, relicense кода. Слушай, это интереснейший топик. Да, для многих проектов это невозможно.
Там не relicense был именно, а именно ситуация, когда кто написал, говорит, вы знаете, теперь вы мне не нравитесь по какой-то причине, я хочу забрать у вас свой код. Типа, я на вас не жалуюсь, но типа отдайте то, что я написал. Вот. И, естественно, если это какая-то фича, на которую уже позавязана за последнее какое-то время, то это все.
Слушай, а я думал, так нельзя. Нельзя, в смысле, ты не можешь relicense сделать постфактум, а если ты уже это под лицензией опубликовал такое, что все могут использовать, то все, ты не можешь требовать ничего.
Слушай, я вот теперь не помню, Тай, может быть, ты прав, но я помню, что вот именно про это говорили, что как такая проблема большая. Понял. И другая проблема, знаешь, когда проблема была? По-моему, когда Mongo решила из MIT делать relicense, и вот тогда была движуха. Люди приходили и сказали, что если вы будете делать другую лицензию, ну, не используйте мой код, потому что я писал под MIT. Вот, точно, по-моему, в таком контексте было.
Понял. Хорошо, ладненько. На эту тему давайте, если есть у кого что добавить, если нет, я просто перейду на следующую и расскажу пару интересных вещей. Но, может быть, у кого есть или что вставить по этой теме, или своя тема.
О, не знаю, я могу быстренько поделиться. Я наконец-то на Synology себе правильно сорганизовал VPN-ку. Не на Synology, а на роутере. Я не помню, я рассказывал, сколько у меня типа API длилось.
Давай, рассказывай.
Я не помню даже, может, я и рассказывал. В общем, я после долгих моих попыток я совершенно случайно обнаружил, что в моем роутере есть пункт, который называется Remote User Access, который по факту является просто VPN-сервером. И это первое. А второе, что я обнаружил, что у меня оказывается публичный IP. Он технический, он динамический, потому что я не покупал статику, но он давно не меняется, и плюс я написал очень простой shell-скрипт по изменению. То есть у меня есть домен в AWS, висит, и у меня есть скрипт, который, ну, лезет, проверяет IP-шник и обновляет его, если изменилось. Вот. И теперь я с такой радостью делаю какие-то, поднимаю. Я вчера поднял RSS-сервер, И я заметил, насколько я стал ленив. Я из всех self-hosted решений выбрал не то, которое лучшее, а то, у которого был в Redmi этот Docker Compose кусочек, который я скопировал, вставил, и оно заработало.
А, слушай, так объясни, правильно. Ты говоришь правильный SSH, это правильный, потому что он у тебя до роутера теперь ходит, а не...
VPN.
А, VPN, да-да-да. Тьфу ты, да-да. Конечно.
Да, у меня же была, как я хотел сделать VPN, и у меня была идея, значит, сделать внешний сервак, все это связать через него со всеми проблемами, что это надо платить, что и там и мощности не хватает. Потом была другая идея, купить статический IP. А потом оказалось, что, скупить статический IP, сделать прокси через, сделать, точнее, порт-форвардинг на роутере в Synology, поднять VPN-сервер. А потом оказалось, что все проще. У меня и IP публичный, и роутер умеет VPN.
Я понял.
Терминейт делать. И все, собственно, проблема решилась.
Ну, кстати, у меня вот проблема с... То есть у меня же тоже VPN бегает, но он у меня на Synology. То есть у меня на роутере, честно, пробрасывается до Synology, и Synology уже там обрабатывает, на нем крутится это хозяйство. А вот проблема с публичным айпишником, у меня еще руки не доходили скрипт написать, но ровно потому, что за последний год он поменялся один раз. И как бы и то это был какой-то outage, явно что-то случилось, они явно меняли оборудование и нам выделили другой IP, а сейчас как бы тот же самый, и знаешь, он работает уже 10 месяцев. Лень что-то.
Я тебе могу скинуть свой сколько там 10-строчный скрипт, который причем я настолько ленив, что я его запускаю даже не где-то, а просто в Synology там есть внутренний cronjob, который ты в UI cronjob можешь сделать. И работает нормально.
Я понял. Ну, давай, с удовольствием поиспользуй, так что да, кидай. Так, хорошо, что я пока расскажу? Я давайте вам расскажу о том, какую большую вещь мы тут недавно зарелизили. Я об этом писал у себя на PyTorch Guru. Ой, я тут классический домен прикупил. Я, знаешь, когда чем-то новым занимаюсь, пишу, первое, что делаешь, домен покупаешь. У меня уже есть...
Первое дело в бизнесе — купить домен, заказать лого.
Да, конечно. В результате у меня есть tf.guru, и сюда пойти вылазит все статьи по TensorFlow, mxnet.guru, и сюда пойти вылазит все по mxnet, и теперь у меня есть pytorch.guru, и сюда пойти вылазит... Это все один и тот же блок, но... И, к сожалению, не успел купить tf2.guru, кто-то уже купил его, и это я хотел, когда они вышли. Вот, и, по-моему, gcp.guru, сейчас я посмотрю, если это тоже... Да, и gcp.guru тоже мой, да.
А ты их каждый год продляешь? Они же там стоят долларов 10, наверное, в год, нет?
Да, да, 10 долларов в год приходится за них заносить, но там же, знаешь, вот у GoDaddy есть классная фича, он оценивает вторичный рынок доменов. И вот TF он последний раз уже в 1003 оценивал. Я его купил еще давно, и вот чем больше популярность фреймворка растет, тем ценник домена тоже рос. Вот, к сожалению, MXNet как был там долларов 300, так остается долларов 300, но все равно... Да, так вот, это я к чему? На PyTorch.guru я тут пару интересных статейечек выкинул, которые начинают рассказывать о том, что мы делаем. Потому что первые большие... Вот сейчас уже я наконец-то закончил строительство организации, и у нас уже первые большие результаты, которые видны всему обществу. И самый большой результат, который уже виден, это... Если взять на примере TensorFlow, я вот попробую зайти издалека. Если вы когда-либо делали пиар на TensorFlow, для наших слушателей, которые лайв смотрят, даже буду проматывать, чтобы показать скриншоты, то вы можете увидеть, что для того, чтобы вам эмержить, вам нужно попросить гуглера. Этот гуглер заранит специальную джобу, которая запустит внутренние тесты гугла. Если эти внутренние тесты зеленые, все проходится, то код замержится. Если внутренние тесты красные, то гуглер вам скажет, вот почему, вот типа то штука, или может не скажет вообще. Как следствие этого хозяйства, понятное дело, что у гугла есть все ключики. Они могут сказать да или нет любому пиару. И это не то чтобы... Я не знаю, конечно, на самом деле, но это я почти уверен, что это не потому, что Google хочет иметь монопольное право говорить да или нет, А потому что TensorFlow используется внутри, и это означает, что они не могут позволить рандомным людям мержить пиары, потому что тогда они могут мержить что-то, что сломает весь Google, и как бы что после этого делать. А разрешать внешним людям любой запускать внутренние тесты на их пиарах тоже нельзя по security причинам, потому что тут же начнут эксплоудить, начнут странные пиары присылать, просто чтобы понять, а что там внутри крутится, как информацию узнать. В результате нужен гуглер, который посмотрит, даст добро. Сайд-эффект — это то, что Google по факту полностью владеет процессом разработки. Они контролируют направление, и, понятное дело, они его направляют туда, куда им выгодно. Они контролируют все вот эти вот вещи, включая сказать да или нет процессу разработки. Вот. А мы, наконец-то, закончили огромнейшую инициативу, и PyTorch был ровно такой же. Если еще год назад посмотреть на PyTorch, то по тем же самым причинам нужно было прийти, написать какому-нибудь внутреннему девелоперу, сказать, посмотри мой пиар, подождать, пока его заревьюет, этот человек прогонял внутренние тесты, делал merge in. И вот если начать смотреть на последние тесты, которые прогоняются уже недавно, начиная где-то с 3 месяцев назад, 3-6 месяцев, в зависимости от того, там, процент, да, вот последние 3 месяца почти любой уже pull request подчиняется этой философии, но уже можно увидеть, что появились первые люди в комьюнити PyTorch, которые могут мержить pull request'ы, минуя сотрудников Meta. И это титанический труд, ровно по тем же причинам, по которым это не делают и другие компании, потому что, да, это означает, что мерженный pull request, он может поломать все, что происходит внутри, потому что на нем не гоняются внутренние тесты. И я многому говорить, как мы mitigation strategy делаем, что мы там сделали, но со стороны клиента у нас теперь появились первые юзеры в PyTorch, у которых есть superpowers, и которые не являются meta employers, это сторонние люди внешние. Вот, собственно, первый эфорт выкатили. Он действительно был очень-очень долгий. Это только начало. Такой wink-wink. будет еще на базе этого будет очень много чего. Stay tuned. Очень скоро, в течение буквально квартала, станет понятно, почему все это происходит, куда все это двигается, так сказать. Так, что-то я еще по PyTorch тут недавно... А, ну и, соответственно, да, соответственно, теперь у нас появились процессы, как стать, как получить superpowers. У нас стали проходить открытые митинги ключевых разработчиков. Я начал публиковать их результаты этого митинга. Митинг пока что не проходит лайв по некоторым причинам, потому что там принимаются некоторые закрытые решения. Закрытые не в плане, что не хотят, например, рассказывать, куда PyTorch развивается. А, например, пока еще не придумали, как бы так хорошо рассматривать кандидатов на получение их superpowers, потому что иногда будут отказы. Идея в том, что если кто-то предлагает на рассмотрение человека, который должен быть мейнтейнер, если мы принимаем решение отказать, то весь процесс рассмотрения не будет выставлен на публику по понятным соображениям. То есть даже публика даже не видит, а кого там засубмитили.
Потому что нет никакого формального процесса, и вы не хотите, чтобы казалось нечестно, типа?
Не-не-не-не, ну, понимаешь, ты как один из критериев... Это, например, анализ предыдущих контрибьюций со стороны человека. Ну, не хочется, ну вот люди могут не воспринимать это позитивно, если где-то будет запись, как откровенно им перемывали кости, обсуждали, а заслуживает он или не заслуживает, и пришли к выводу, что не заслуживает. И это все в записи, ну, такое, как говорится. Критерии вроде бы приблизительно одинаковые, они еще вырабатываются, но вот именно с этой точки зрения, чтобы... Вот, больше ничего, как говорится. Чтобы если был отказ, никто не смотрел, почему, что не так с этим девелопером, вот что-то не так. Ему даже PyTorch отказал, наверное, не будем на работу брать. Вот, чтобы не было вот такого. Вот. Так. Но у меня на самом деле есть только последняя темка по поводу статьи, которую еще не написал, но планирую. Ну, я, как обычно, предложу кому-то, может, кто-то хочет взять микрофон и рассказать еще о чем-нибудь. Кстати, Тима, у тебя там наушники висят, жменя такая. Не хочешь рассказать, что это?
Слушай, Ты про наушники или про саму эту хреньку?
Наушники, да. То есть у тебя... Зачем тебе так много?
А, слушай, их не то чтобы много, и не то чтобы это какие-то супер наушники, но очень просто. Вот эти, которые у меня, они... У них одно отличие, они легкие. Это закрытые наушники, которые максимально легкие, которые я нашел, с проводом. Это единственный критерий, почему они нужны. Наушники, которые сверху, они такие маленькие. Это наушники в жару носить на кепочку. Наушники побольше — это битсы, закрытые. Они закрытые, но не тяжелые. Я в них на работе митинги провожу. Вот. А маленькие, которые висят в висюльке, ну, это просто такие, которые спортивные, которые с ободком на шею. Их удобно таскать, если у тебя очки и еще что-то. Вот, собственно, все.
А там где-то еще слева, наверное, наверняка висят еще одни для стрельбы.
У меня еще есть вот такие, которые эти битсы спортивные такие, в которых удобно бегать. Хотя с душками я больше предпочитаю. Я не очень понимаю этого, которые маленькие в ушах торчат, все время выпадают. Поэтому...
Меня тоже не
Да, еще есть для стрельбы теперь есть.
А, точно-точно, да-да-да-да-да-да. Мы же открыли сезон.
Кстати, на эту тему. Я купил себе все-таки. Я в тот же день поехал. Вот. Я и правильно сделал, что потом, потому что заняло время.
Окей. Ну что?
Вот это, знаешь, сложно. Я приехал опять такой, дайте мне, значит, я взял у них Glock посмотреть, а второй мне очень понравился Беретта. Okay. У нее, знаешь что, у нее мне понравился сейфти, потому что у нее по-другому работает предохранитель, как от остальных. Если предохранитель включен, у тебя крючок нажимается, но ничего не происходит. Вот. И предохранитель можно включить только когда курок не заведен. То есть ты, в принципе, уже не выстрелишь. Даже если... И я уже стою такой, знаешь, думаю, уже гуглить начинаю, то есть понимаю что-то, и потом думаю, ладно, выберу что попроще, и плюс цена была, потому что Glock стоил на $200 дешевле, я думаю, для первого сойдет, а потом, когда надо будет, буду разбираться.
Дороже ты имел в виду или реально дешевле? То есть, иначе...
Glock стоил дешевле Беретта. Glock стоил
дешевле.
600, а Беретта 800.
А, понял. Просто ты это так сказал, как будто достоинство Беретты, поэтому я подумал, Беретта, значит, дешевле должна стоить.
Не-не-не.
Понял.
Ну и в целом, я думаю, так даже лучше будет. Оно и полегче, конечно, Glock, вот, что тоже плюс. Вот, но теперь я жду, потому что для тех, кто слушает, то в Калифорнии нельзя просто прийти и купить оружие. Ты приходишь, оплачиваешь, тебе показывают твой пистолет, который тебе продают, его кладут в коробочку, ты подписываешь кучу бумажек, а потом тебе говорят, приходи через 10 дней. За эти 10 дней они обязуются тебя проверить, и все, наверное.
Блин!
Бэкграунд-чек.
Дим, я отмотать не могу сейчас, потому что мы в лайве, я пропустил. Что ты выбрал в итоге? Ты рассказывал,
Я выбрал Glock 17 в итоге.
Ага.
А, ты, подожди, Беретта. Я так понял, ты Беретта взял.
Я тоже подумал, Беретта.
Да, так и везде.
Я взял Glock 17, нет. Я не стал брать Беретту, я решил взять что попроще в этот раз.
Понял. Я поэтому так и законфьюзил, ты сказал попроще, там Береттам попроще. Куда там проще Глока? Я понял, хорошо. Да, ну это жалко, ты сказал 10 дней, я понял, что все, в аутдор шутинг рейндж на выходных еще не вариант. То есть это на следующий, через выходные однозначно на часик выбраться, это самое оно. Здесь же их очень много, то есть прям обалденнейшие аутдор шутинг рейнджи. Я вот прямо на видео сейчас быстренько погуглил, чтобы показать нашим слушателям, а те, кто, как говорится, не в лайве, а в подкасте, ну, подумайте, как оно выглядит, вот так и выглядит, на улице стоишь, шмаляешь, да.
Ну, надо еще отметить, что обычно же это не в городской черте, обычно это в местах, где у тебя какое-то поле, есть лес, во всяком случае, те, что я видел.
Да, конечно.
Это не так, что во дворе кто-то такой, давайте постреляем здесь в стенку.
Как в Техасе.
Там они по знакам дорожно стреляют, я знаю.
Да, я вот пошел рассматривать картинки, я даже вспомнил, в этом даже я был. Там знаешь, что мне, вот реально, что мне не нравилось, так это то, что если ты еще стреляешь по вот этим керамическим тарелкам, то бог с ним, ты их разбиваешь и продолжаешь. А вот если ты стреляешь по мишеням, то из-за специфики тира... Там как это все работает? Вы все стреляете, потом в какой-то момент все останавливаются, проходит инструктор или кто-нибудь, работник по тиру, смотрит, что у тебя полностью разобранный, в смысле, у тебя магазин вынят, у тебя нету патрона в патроннике, ты отошел от станка, и теперь все идут и меняют мишени. неважно, типа, mm-hmm. надо тебе, не надо, сейчас время, ты или жди и стой далеко от станка, на котором разобрано оружие, и потом все стреляют, потом опять все ждут, И это, конечно, вот, потому что, ну, менять мишень — это одна из самых нудных вещей, и хотелось бы это делать чаще, а здесь тебе приходится сразу же наклеить туда огромную кучу подмишеней, потому что ты знаешь, что бог его знает, когда вообще получится, еще раз туда прийти. Ну, как-то так, Окей, хорошо, ну тогда через, да, через пару выходных на часик выбраться в Дортир, это вот будет самое оно. Bullet Shortage уже прошел, прям бери, не хочу, это меня порадовало. Тиры уже работают.
То есть не надо сразу ящик покупать? Или надо?
Там, понимаешь, какая штука? У тебя до сих пор же действуют бэкграунд-чеки при покупке патронов. Раньше не было, сейчас действуют. Соответственно, если ты хочешь, чтобы у тебя дома было, то теперь проще всего купить ящик. Потому что тебе что за одну стоять долго ждать бэкграунд-чек, что за ящик? Поэтому начали все покупать ящиками. А раньше как бы, ну, вот там один патрон взял, пошел
дома. Ограничения нету, что ли? Ты там весь сарай себе можешь заставить ящиками с патронами.
Да, конечно, ограничений нет.
Это ограничение только если ты сразу два оружия покупаешь одновременно, то, по-моему, тебя куда-то, тебе репортят куда-то еще. Забыл куда, но там было такое.
Что, не готовишься ли ты к масс-шутингу, да?
Ну, наверное, типа того. То есть ты их можешь купить, никто тебя не может остановить, но... Типа, как куда-то там репорт. Еще, кстати, Слав, ты видел, там, по-моему, на днях или то ли уже сделали, то ли будет. Верховный суд хотел отменить нью-йорковский, да, по-моему, калифорнийский, да, 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 короче, да. Про ношение.
Уже отменили ж уже Shooting Range, и уже на нашем тире, в который мы ходим, уже прям, если ты зайдешь на этот сайт, я сейчас кину нам в чатик всем, если зайти на сайт нашего этого, там прямо сверху главная эта штука, это вот отменили, но если нажать на эту штучку, там написано вот 7-5, то есть с 5 июля, но написано явно, что еще пару месяцев минимум штат Калифорния и Нью-Йорк будут реализовывать это решение в виде своих законодательных актов. То есть пока еще нету процесса нового, поэтому несколько месяцев ждать. Ну да, отныне можно носить conceal carry, можно носить хорошим людям, потому что плохие так носили. Придурки, которые, как говорится, что-то плохое делают, они и так ходили с оружием, потому что им законы так нипочем. Теперь законопослушные люди смогут быть вооружены в Калифорнии. Это, по-моему, только в Нью-Йорке было и только в Калифорнии, где реально запрещали.
Слушай, а я правильно понимаю, что он еще и заряжен? То есть сейчас же, ну, до этого было так, что ты можешь перевозить... Там правила были простые. Он должен быть в контейнере закрытым замком и должен быть разряжен. Разряжен означает, что патроны не должны быть внутри оружия, либо к нему приделаны. По-моему, так.
Я почти уверен, что loaded concealed carry weapon ты можешь носить, потому что иначе...
Какой смысл?
Да. Я вот быстро пошел... причем, по-моему... Да, я вот быстро пошел... Пошел смотреть, и тут прям... Ты знаешь, судя по тому, что первая статья отвечает на вопрос, а вот если ты носишь conceal carry, нужно ли, чтобы уже патрон был в патроннике? Или типа еще один раз передергнуть? То есть, похоже, наверное, точно можно, чтобы в магазине... Ну, я не знаю, на самом деле. Это первая статья, которую нашел. А в случае
револьвера, там, считай, патрон в патроннике.
В случае револьвера тебе все равно
нужно. Я думаю, они не различают, на самом деле. Ну, серьезно, типа... Это не будет проверять. То есть, скорее всего, там именно ты либо оно может быть заряженным, или не должно быть заряженным. Вот и все.
Да, 100%. Это я имею в виду в плане совета обсуждают люди. В плане у револьвера ближайший аналог — это взведенная гашетка. Если гашетка не взведена, то ты шиш выстрелишь. Там некоторых револьверов даже мне надо двумя указательными пальцами сжать, чтобы без ввода гашетки произвести первый выстрел. Потом, конечно, он стреляет уже нормально. Вот. Хорошо, давайте... Знаете что, я тут хотел рассказать о книгах, о том, как сильно поменялся паттерн у меня восприятия. Ну, наверное, расскажу быстренько, у нас время еще есть, как раз минут 5-10, и будем заканчивать. Я готовлю сейчас новую статейку, так что потом я это все в блоге напишу. Пока это было у меня в Твиттере. Я начал иногда публиковать Morning Coffee with Slava, и по этому хэштегу можете находить иногда маленькие рассказы, которые я публикую с утра, когда сижу и пью кофе. И вот я как раз открыл этот тредик. Я тут недавно рассказал о том, как я потребляю книжки. Потому что у меня есть классическая проблема. У меня нет времени читать все книги, которые я хочу. При этом иногда читаешь книгу, из которой хочется узнать идеи, а она как книга туфта, а идея классная, и тебе все равно хочется ее, в результате ты заставляешь себя, дочитываешь. Иногда тебе хочется вернуться к книжке, но просто посмотреть идеи, как говорится, что из этого сделать. И я поделил все на три составляющие. У меня есть процесс структурирования книг в плане приоритетности, потом, собственно, прочтение или перепрочтение, и в конце вот возвращаясь к этим книжкам. И очень долго я использовал для структурирования сервис, который по факту делает выжимки из книг. Сервис называется Blinkist. Он из каждой книжки по факту делает 15-30-минутный подкаст. Ты выбираешь книгу, он коротко, точечно по идеям этой книги. Вот такие вот 5-6 идей. После этого ты для себя уже можешь принять решение, ты хочешь более глубоко эту книгу раскрыть или нет. И если ты начинаешь книгу читать, если она туфтовая, там, вода, то ты ничего не теряешь, потому что идеи ты уже все знаешь, оттуда можешь ее выкинуть. Но при этом у тебя вырабатывается уже не просто так, ты приоритизировал на основании того, кто в Твиттере тебе рассказал или кто тебе порекомендовал, а на основании того, насколько... рекомендации тех, кому ты доверяешь, плюс объективное понимание того, какие идеи в этой книге рассказаны. И такой priority list, он намного, намного более лучше, потому что вот, например, даже Radical Candor я в результате начал читать, пока еще не закончил, а вот Dare to Lead нет, и не собираюсь. Ну вот да, там идеи есть, но опять же, в приоритетах она у меня намного ниже стала. И Blinkist, за то, что я юзал довольно-таки долго, до тех пор, пока я не узнал про Lucid FYI. Lucid FYI — это штука, которая немножко про другое. Идея та же, они систематизируют книги в очень короткие заметки. Но вот Lucid это делает не в виде подкаста, а в виде настоящих заметок. Они действительно делают визуальное оформление, где они показывают тебе кейпоинты в виде небольших текстов и небольших визуальных оформлений, так сказать. Выглядит это обалденно, это нужно просто вот попробовать, чтобы понять. Они явно очень много туда вкладывают. При этом они пошли на один шаг выше. Если тебе интересно какой-то топик, например, менеджмент, у них там есть вот тебе 10 книг, и вот тебе очередность, которой нужно посмотреть на эти книги. И ты такой проходишь их, и они явно сгруппировали книги, которые в результате появляется такая мета-тема, на которую наворачиваются разные, абсолютно разные книжки, и ты можешь просмотреть там 10 книг по менеджменту, на каждую книгу там полчаса ты уделишь, и после этого у тебя появляется очень хорошее понятие, какую из этих 10 прочитать первую, если вообще какую-то из них почитать, что дальше с этим делать.
Слушай, я посмотрел, а у них только приложение, так понимаю, оно платное, вот это все?
И Blinkist и Lucid требуют подписки. Но у тебя там есть бесплатная неделя, чтобы ты для себя попробовал, надо, не надо, и, как говорится, решил, насколько надо. Я, к слову сказать, в результате пользуюсь обоими, потому что когда ты в машине едешь, тебе нужен подкаст. А вот во всех остальных случаях я использую Lucid, поэтому я до сих пор еще... Плюс мне в свое время Blinkist почти за даром на год достался, поэтому вот я его не глядя взял, теперь он у меня до сих пор есть. А Lucid, да, я вот Lucid попробовал, честно, заношу честную деньгу. Но повторюсь, и то есть триала более чем достаточно, чтобы попробовать. Единственное, что они все, само собой, завлекают по классической схеме, а ты сначала дай карточку, выбери план, но да, мы с тебя спишем деньги через неделю. Идея в том, что если ты забудешь отменить, то через неделю тебя спишут, ну и как бы ты должен быть готов к тому, что вот такая завлекаловка стандартная.
В этом плане мне нравится, как, ну, через iOS сделаны подписки, когда тебе iOS показывает. У тебя вот список подписок, когда истекут, можно отменить. Вот, в этом плане они сильно удобнее.
Вот Люси, честно, он так и делает. То есть он через iOS подписку. Blinkist, он, по-моему, тебя на сайт ведет, а Люси делает честно, но все равно у тебя же iOS не показывает по папкой, а ты знаешь, у тебя через два дня там новое списание.
Для этого я когда делаю любую подписку, я в календарике себе ставлю.
Да-да-да, та же фигня у меня.
Хорошо, если бы сервис как OnePassword был для паролей, который все в одном месте под одним паролем собирает, и когда надо пользуешься. Так бы, чтобы со всеми подписками. То есть у тебя сервис, который дает одну виртуальную карту, когда ты везде суешь, например, но он тебя уведомляет.
Точно есть.
Есть.
Я прям да, точно так есть, которые привязываются.
Только единственное, он сделан в American Way. Он тебе не виртуальную карту дает, он тебе говорит, отдай мне логин на твоего банка, и я тебе скажу, на что ты подписан, и...
Кстати, отсюда еще вопрос, да. Эти же сервисы только для англоязычных книг работают, я так понимаю.
Ну, конечно, да. Само собой, это англоязычные книги, но как бы если этот сервис станет популярный, то через, там, 5 лет кто-нибудь сделает, и я почти уверен, и появится и с другими вещами. Ну да, само собой. Строго говоря, очень много книг, они все равно в переводе теряют, если они на английском в оригинале. Но не все на английском в оригинале. То есть сервис, само собой, много теряет из-за того, что нет книг на другом языке. Да. Блин, надо было, конечно, сказать, а что, есть какой-то другой язык? Но, ну ладно. Хорошо. Хорошо. Да, ну все на самом деле. Мы час как раз вот ровно тарабанили час. Давно не общались. Новый сезон начат. Эксперимент показывает, что если я буду соблюдать диету, то есть горлом все будет нормально. Хотя вот под конец я уже напрягаю связки больше, чем в начале сегодняшнего выпуска. Я думаю, там минут через 20 я уже опять не смогу говорить, но час прошел нормально. Господа, у вас есть что последнее, финальное сказать перед тем, как...
Да, я прям почувствовал, как почувствовал прям, как соскучился по этому делу. Часть нормальной жизни привычной вернулась, знаешь. Все-таки же долго мы записывались, оно когда вошло в какое-то ощущение дает.
Здорово. И в следующий раз мы с Глебом подготовим побольше всего, чтобы тебе вообще нельзя было говорить. Не Спасибо. Будем тебе давать время.
Надо хоть раз попробовать подготовить что-то. Кстати говоря, об этом подкасте я узнал внезапно практически, поэтому в календарь, наверное, не смотрел просто.
Ну, ладненько, хорошо, давайте еще, может, сейчас 2 секундочек после шоу поговорим, но, скорее всего, быстро разбежимся, а официальное шоу кат сделаем, я эндинг включу. Всем пока-пока.
Пока.